Добрый день из Будам с подкастом номер 519. Что-то у меня получается целая серия диалогов. Это, наверное, уже четвертый, я думаю, подряд. Но, тем не менее, мне всегда интересно узнать и слушать различные интересные судьбы, истории. И сегодня подкаст номер 519. Сегодня у нас очередной разговор. Причем разговор сегодня у нас с Берлином. Добрый день, представься, пожалуйста.
Добрый день, Будам. Меня зовут Евгений. Я программист и в данный момент нахожусь действительно в Берлине.
Да, я тоже понял, что Евгений – это не очень такие арийское имя. Каким образом Евгений оказался в Берлине? Вообще, давай начнем издалека. Ты откуда вообще родом?
Родом я из Киевской области. Возможно, ты знаешь такой город, как Белая Церковь.
Конечно, знаю, да.
Да, вот оттуда я и первые лет 20 своей жизни я провел именно там.
А учился где, если ты вообще учился?
Ну, среднее образование было в школе, в лицее, в Белой Церкви. В институт я поступил на заочное образование в Харьковский авиационный. Угу. И, собственно, до 16 лет я работал с компьютерами. Работал сначала в аграр.
До 16, я не очень понял.
С 16 лет.
С 16, да.
Да. Сначала в аграрном университете на кафедре информатики, а потом уже, собственно, года через три после начала учебы в университете, ближе к бакалаврату, стал работать уже программистом.
Ну, ты закончил университет или нет?
Да, естественно, закончил с дипломом специалиста, чему несколько раз был очень рад.
А чего ты
в ходе своих переездов?
Почему ты был рад?
Ну, потому что диплом — это не просто корочка, как считают некоторые, а действительно документ, который очень пригождается при переездах в другую страну.
Ну, в данном случае тебе было не важно, какой диплом. Я просто не знаю, насколько хорошо котируется Харьковский авиационный. У него хорошее вообще имя или не очень?
В рейтинге украинских технических вузов это, конечно, не первая тройка, но в целом в рейтинге немецком есть такой сайт и организация NABIN, которые знают все переезжающие в Германию, потому что для подтверждения своего диплома нужно найти запись о своем университете и своей специальности в их базе данных. Понятно. И Харьковский авиационный с моей инженерной специальностью там был.
Понял. То есть,
они признают, что именно этот диплом этого университета.
А ты сказал, что ты там учился заочно. А жил ты где? В это время?
Жил я с родителями в Белой Церкви первое время.
Ну, хорошо, закончил ты Харьковский авиационный. Причем здесь Берлин? Тебя же не по распределению направили?
Естественно, нет. То есть, насколько я помню, если я правильно помню, то, закончив университет, получив именно уже диплом специалиста, мой бывший одноклассник пригласил меня в Киев в компанию, которая, собственно, занималась уже аутсорсингом. До этого я работал в компаниях местных на украинского заказчика с соответствующими зарплатами и спецификой. А после окончания университета, да, я уже перешел работать непосредственно с заказчиками из Европы и США.
Ты получил образование специалист почем?
Специальность — компьютерная система и сети.
Понятно. То есть ты, собственно, шел на программирование каким-то образом изначально?
Да, у меня была надежда схитрить и стать кем-то вроде сисадмина, чтобы не смотреть целый день в монитор. Мне почему-то представлялось, что это больше связано с серверами и какими-нибудь там мотками кабеля, что изначально так и было, конечно же. Вот. Но оказалось, что заочно этому научиться практически невозможно, поэтому программирование все-таки было больше в нашей программе.
Ну хорошо, начал ты работать на аутсорсинге, появились первые пару копеек, ты почувствовал себя человеком с большой буквы, не будем говорить с какой, правильно?
Да.
Разбогател. И?
По-моему, первый этап этой работы в Киеве длился не очень долго, это было года полтора. Я как-то так случайно очутился на проекте, на котором было пару человек, а потом остался я один. Это был где-то 2008 год. И мне почему-то стало так скучно и неинтересно, что я решил даже бросить программирование и, собственно, уволился с работы, глядя в непонимающие глаза менеджера, который спрашивал, зачем я это делаю, ведь на дворе кризис, 2008 год, и работу найти будет нелегко, если я сейчас уволюсь. Но я как бы об этом не задумывался. То есть у меня была какая-то финансовая подушка на тот момент, заработанных денег. И
все-таки
я
я пытаюсь
решил...
понять, почему ты
Да.
ушел? Почему? Взгрустнулась или что? Кто вообще так делает? У тебя семьи
Я
никакой
так...
не было, да?
Не, на тот момент, естественно, не было. Ну, у меня просто среди моих увлечений есть увлечение музыкой, увлечение электроникой, приближенной к
Извините,
музыке.
я перебью. Ты смотрел
Да.
клип Сергея Шнурова «В Питере пить»?
Ну, что-то такое помню, но сюжета не помню с клипа. Что
Ну,
там именно
не помнишь. Ну,
показывает?
там, в общем-то, люди делают то же самое. Они просто резко бросали то, чем они занимались, просто
Ага.
так. Вот. У тебя это никак не было связано с алкоголем? Может, ты запил?
Нет, нет.
Не запил.
Я не запил. Я решил заняться музыкальной электроникой full-time, полноценно, потому что мне казалось на тот момент, что моя основная работа меня очень ограничивает в этом плане. Вот. И где-то полгода-год я жил опять с родителями и занимался тем, что паял, ремонтировал
Ты занимался тем, что
гитарные
тебе нравится,
усилители.
да? И
Да, я
потом стали,
занимался тем, что мне нравится.
пока не кончились деньги.
Грубо говоря, да. То есть рано или поздно запасы мои стали истощаться. В плане заработков это приносило какие-то минимальные деньги, и я понял, что романтика это все развеивается, потому что, как часто говорят, не делайте хобби своим основным источником дохода, потому что вы потеряете хобби. То есть я
О,
понял, что это все
это
упирается
правильно.
в логистику, в какой-то маркетинг, то, что я должен себя продавать как человека, который в этом разбирается, решать какие-то вопросы там с комплектующими, где их купить, как их доставить, так далее, так далее. То есть вся романтика из этого исчезла. И когда деньги стали заканчиваться, я подумал, что пора бы посмотреть опять в сторону программирования, потому что это
Сторону
способ был.
Ненавистного программирования, можно сказать.
Да, можно и так сказать. Тем более я от него
Ну,
отлично, отлично отдохнул на тот момент.
давай все-таки поговорим на эту тему.
Угу.
Программированием можно заниматься по любви, а можно заниматься потому что, ну, просто там деньги платят, вот и все. Ты относишься к этой категории людей, которые занимаются программированием, потому что там деньги платят?
Какой-то определенный период своей жизни я думал именно так. И, собственно, это было причиной первого моего увольнения. Потому что, да, денег платили больше, чем это приносило удовольствие. Вот. Но со временем я осознал, что я этим занимаюсь достаточно долго. У меня вроде бы неплохо получается. И, в общем-то, это становится тем, что я умею лучше всего делать.
А по твоему мнению, если взять украинских айтишников, конечно, ты не можешь говорить обо всех, но ты общался наверняка со многими. Как ты считаешь, если
Естественно.
взять в процентном отношении, сколько людей в Украине занимаются программированием, потому что они любят это дело, а сколько, потому что там много денег?
Хороший вопрос. Цифры привести с потолка я, наверное, не возьмусь.
Ну, это не с потолка. Ты с кем-то встречался, ты ходил там на пиво с кем-то, вы разговаривали. Люди говорили вещи типа, ну, терпеть не могу, ну, куда мне деваться, пойду, придется работать. А может, кто-то говорил наоборот, очень люблю. Вот.
Ну, я бы сказал, как в любой профессии, скорее всего, очень небольшой процент людей, которые этой профессии горят и делают это делом всей своей жизни и как бы без нее себя не представляют. Это именно высшее, как бы 5-10% как бы представителей профессии, которые добиваются хороших результатов и которые становятся высококлассными специалистами,
Ну,
естественно.
да, нет, понимаешь, я ведь не собираюсь сказать или спрашивать тебя, являешься ли ты супер каким-то талантливым программистом или как многие. То есть наверняка многие люди работают просто программистами, не считая себя суперстарами никакими, но при этом им нравится эта работа. Тебе нравится твоя работа?
Да, в данный момент мне моя работа нравится, отчасти потому, что мне наконец-то удается разбавлять непосредственно программирование чем-то еще.
Вот, и вот давай все-таки вернемся к вопросу от твоего перемещения в пространстве в Берлин. Каким образом ты там оказался?
Да, этот путь был не близкий.
От Белой
То есть
Церкви,
между...
конечно, да, далековато Берлин.
Да-да, и это был не такой прямой путь. То есть, когда я решил возобновить свою карьеру, связанную с программированием, я обратил свой взор на Харьков, в котором я учился, и решил, что Киев как бы для меня слишком большой шумный город. Мне он до сих пор не нравится, не знаю почему. Как бы есть люди, которые любят Киев нежной любовью, но для меня он остался именно городом таким очень, очень суетливым, очень большим, шумным и неуютным.
Довольно интересно вообще слушать это, конечно. И после Нью-Йорка я люблю приезжать в Киев, мне нравится Киев. И
Ага.
он такой тихий, спокойный для меня, а ты говоришь, что он такой шумный. Ну ладно, да, разные
Ну,
люди.
да, окей, к этому мы
Но
вернемся.
он шумнее, чем Белая Церковь, несомненно, я не сомневаюсь.
Естественно, да. Ну и это самый большой, самый как бы густонаселенный город в Украине однозначно. Да, я переехал в Харьков. Работу после годового перерыва было найти не очень просто, но в принципе это получилось. Где-то за месяц я прошел десяток собеседований, получил пару предложений. Да, и в Харькове я подзадержался года на 3-4, работая в разных проектах с разными заказчиками, и непосредственно одни из заказчиков являются в данный момент моими непосредственными начальниками в той компании, в которой я работаю сейчас в Берлине.
Ты работал на эту немецкую компанию из Харькова, а потом внутри компании перешел в Берлин. Да?
Нет, 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 это было совсем не так быстро. То есть я на тот момент поработал с людьми, которые представляли совсем другую немецкую компанию, но я поработал с конкретными людьми.
Ну, все же, я не очень понимаю, как произошел твой
Да-да-да.
переезд.
Сейчас я объясню. Да, то есть где-то к тому моменту у меня появились мысли, возможности, желания, какие-то стимулы поехать за границу, попробовать пожить и поработать там. И,
А вот, подожди, подожди, подожди. А вот какие стимулы? Ты что думал, что там денег тебе будут платить? Чего тебе уезжать из Харькова в Берлин?
Ну, во-первых, к своим 28 где-то годам на тот момент я не был за пределами Украины вообще ни разу нигде.
Ну, слушай, можно было купить путевку и поехать в любую страну на недельку-две и вернуться, а не перемещаться надолго.
Естественно, сейчас бы я так и сказал. Сейчас бы я посоветовал любому так и сделать. И, собственно, сейчас это намного привычнее, проще и понятнее каждому человеку, как это организовать. Но я на тот момент слетал один или два раза в Стамбул. Это был чуть ли не единственный рейс, ну, не в Европу и не в Азию, а просто через Черное море на юг. Вот, то есть та заграница, которую я увидел, меня впечатлила, если даже турки как бы настолько сильно отличаются от нас и в своем уровне жизни, и как бы, ну и просто впечатление от поездки, естественно, произвели впечатление. Все работали, опять же, в аутсорсинговых компаниях с американскими и европейскими заказчиками, но в командировке на тот момент ездили очень немногие.
Подожди одну секунду.
Избранные вот, какие-то незаменимые люди.
Подожди, да. Меня заинтересовала фраза. Ты сказал, что если даже турки имеют такой образ, уровень жизни. А почему у тебя, почему ты думаешь вообще о турках или о ком бы то ни было уровень жизни? У тебя ведь наверняка был неплохой уровень жизни. Если брать конкретно тебя, не вообще всю Украину, где люди получают $300 зарплату в месяц. Тебя конкретно. Украина достаточно развитая страна, с хорошей инфраструктурой, особенно в городах. Правильно? То есть есть куда пойти поразвлечься, ты можешь снять хорошую квартиру, надо машина, купишь машину, не хочешь машину, будешь на такси ездить. Есть море хороших ресторанов, есть продукты в магазинах. Что тебе до той Турции, у которой, как ты говоришь, выше уровень жизни? Почему ты сравниваешь свою семью или себя отдельно с целой страной? Я хочу, чтобы ты меня убедил в том, что, скажем, для тебя конкретного человека не вообще, что, мол, в среднем по Турции люди живут лучше, чем в среднем по Украине. Ты же всегда сравниваешь свою ситуацию с Турцией, а не вообще.
Я, конечно, не берусь сравнивать себя или свою страну с Турцией вообще, потому что я был только в Стамбуле, который все-таки более-менее европейский город на данный момент, в котором много туристов, в котором, наверное, инфраструктура организована под туристов. Естественно, какая-то глубинка в Турции выглядит совсем по-другому, и я там даже не был, чтобы с чем-то сравнить. Почему я вообще смотрел... рассматривал варианты иммиграции. Ну, просто потому, что я не чувствовал себя достаточно уверенно и комфортно в той Украине, в которой я жил на тот момент, вот в этих нулевых годах.
А что там было
начала
некомфортно?
Века.
Что, ты боялся, что тебя в армию заберут?
Нет, в армию меня на тот момент уже не забирали. Общий уровень жизни, общее отношение людей к происходящему. То есть, когда уже я оказался вот на одной из сторон вот этого разрыва большого по доходам, в основном обусловленного доходами людьми, да, то есть, когда я могу общаться с людьми, например, играю в группе с товарищем, я говорю, давай пойдем выпьем пиво, съедим что-нибудь вкусного. Где-нибудь посидим. А он говорит, ну, у меня нет денег просто на это. То есть я вот на репетицию, заплатить за репетицию, за аренду помещения вот я могу, а пить пиво в ресторанах, да еще и мясо какое-то заказывать, это уже выше моих способностей. Это на каждом шагу, собственно, встречается.
Тебе было неприятно чувствовать себя более богатым, чем окружающие. Ты хотел попасть в среду, где таких, как ты, много. Так?
Я понимал, что я не могу деньгами как-то это компенсировать. То есть есть определенные способы обусловленные, как ты должен эти деньги тратить. Да? Если ты покупаешь себе квартиру, ты должен озаботиться о том, чтобы входная дверь и окна были надежно закрыты. Если ты строишь дом, то у тебя должен быть достаточно высокий забор, собака желательно побольше, возможно, какая-то сигнализация, которая вневедомственная охрана и так далее, вещи подобные. Вот
я понял. Давай я повторю, если я тебя правильно понял. Потому что ты высказываешь довольно интересную причину. То есть ты не хотел находиться в стране, где ты со своим не каким-то там супер ужасным доходом, там, ну, скажем, какие-то там 3000, ну, может, 4000 долларов в месяц, ты не хотел быть, торчать как гриб и привлекать к себе внимание всяких уголовных элементов. И то ты должен был бы себя как-то обезопасить и, может быть, свою семью. Только потому, что ты живешь в стране, которая не богата.
Это одна из причин. Другая из причин то, что как бы деньги эти я не видел способа так, как мне хотелось потратить.
Ну уж перестань. Машину ты можешь купить любую,
Серьезно.
квартиру ты можешь купить
Да,
любую.
машину. Очень простой пример, Яков. То есть переносимся мысленно в Берлин. Вот сейчас я сижу в Берлине и в своей квартире у меня на углу дома стоит мотоцикл, просто стоит на тротуаре. Он уже стоит 2 года там.
А ты
То
ждешь,
есть,
пока его украдут?
ну, его не украдут, я не
Зло.
думаю, что вряд ли, потому что как бы рядом с ним стоят еще мотоциклов 5.
То есть почему именно твой должны украсть?
Да, то есть почему именно мой? Ну, даже если так случится, в принципе, я как бы готов к такой ситуации. Это не самый дорогой мотоцикл и так далее. Но как бы в Украине оставить мотоцикл под подъездом я делал так пару раз и спал ночью очень неспокойно, потому что как
Может быть, это в
бы...
тебе проблема, а не в том, что его украли бы.
Не только у меня проблема, потому что я вижу, как здесь люди на такие вещи, на технику подобную вообще не обращают никакого внимания. И какой ажиотаж это вызывает в Украине, когда просто любому прохожему вот интересно посмотреть, что это стоит, сколько это стоит, как бы
Интересно. Ты
такие
знаешь,
вещи.
мне действительно интересно, потому что ты озвучил то, что я, в принципе, понимал и так, но никто из моих знакомых, собеседников, которые жили или живут в Украине, не говорил это именно конкретно, что в стране ситуация криминальная, и из-за того, что ты находишься в группе с доходом выше среднего, значительно выше среднего, то есть жизнь тебе конкретно некомфортабельно там находиться. Так?
Да, верно. Точно так же, если я, как ты говоришь, пойду в хороший ресторан, закажу там дорогую еду и выпивку, то точно так же я не буду себя чувствовать даже в такой ситуации спокойно и безопасно, просто потому что за соседним столом могут сидеть другие люди с
Ну,
деньгами.
это ты уже накручиваешь. Это ты уже, мне кажется, накручиваешь. Я
Я не
езжу, я езжу,
накручиваю, но
подожди, я езжу в Киев каждый год.
Ага.
Хожу в любые рестораны, в самые хорошие, заказываю то, что я хочу. Никогда я не почувствовал себя некомфортно или небезопасно, потому что я сижу в ресторане, где не сидят вся страна. Мне кажется, ты придумываешь.
Возможно, возможно, я действительно не был в каких-то слишком дорогих местах
Да
или
я
так
тоже
мне
не в
везло,
Киеве,
как бы,
слишком дорогие,
но...
но любой более-менее приличный ресторан в городе Киеве заходил спокойно, без задней мысли, всегда. А то, что ты мне рассказываешь, что если я приду, закажу там блюдо подороже, там больше вареников, чем надо, то...
Не-не-не, дело не в том, что я закажу блюдо подороже. Дело в том, что как бы даже в обычном кафе, в котором ты зашел с девушкой выпить кофе, за соседним столиком могут сидеть люди, которые занимаются другими вещами в жизни, у которых другие представления о жизни и которые, ну, вслух как бы обсуждают свои вещи, могут как бы косо на тебя посмотреть, отпустить комментарий в твою сторону и так далее, и так далее. То есть, ну, как бы какой-нибудь критичный пример я могу привести, как я ехал на мотоцикле в Харькове на работу, чем-то не понравился проезжающему по моей полосе мне навстречу джипу. Машина развернулась, поехала за мной, и мне потом из окна показывали пистолет. Говорили, парень, ты как бы успокойся и веди себя поприличнее в данной ситуации.
Понял. Я
Бывает так.
понял. Я понял, да. То есть тебе захотелось в место, где более спокойно ты можешь жить и не думать о том, что ты должен всегда быть начеку. Но с другой стороны, ты играл в группе, ты говоришь, у тебя был там приятель, да, он не мог позволить себе купить пиво, ты мог, собственно, сказать ему, ну слушай, пойдем, я тебе куплю пиво. Но у тебя был
Да,
приятель, с
естественно.
которым можно было пиво выпить. А ты уехал в чужую
Да.
страну, в Германию. Там очень много хорошего пива, но кто с тобой его будет пить?
Да, это было первым этапом. в моей жизни за границей, поскольку в Германию я на тот момент уехать не смог. В той компании, в которой я работал, собственно, ситуация визовая в стране, это было, наверное, лет 5 назад, да? Не, уже не 5. Ну, ладно, не будем считать. В общем, несколько, какое-то количество лет назад, 5-10, я не мог просто взять, найти работу и приехать в Германию жить и работать. У них была более жесткая визовая политика в этом плане, преференции были, собственно, для Турции изначально, а для стран СНГ и всех прочих, как бы, нужно было доказывать работодателю, что работник, которого он берет, уникален, незаменим, и на местном рынке они не могут найти подобного человека. Поэтому с Германией вариант отпал у меня сразу, и я нашел работу в Голландии, в Нидерландах. Это были достаточно сложные для меня собеседования, потому что английского разговорного у меня на тот момент не было. То есть я помню, что первое собеседование в Booking.com, которое длится 4 часа у них обычно, в несколько этапов, для меня самой большой сложностью был факт того, что мне нужно 4 часа подряд разговаривать на английском языке. Это то, о чем я волновался больше всего, и то, что мне было сложнее всего. Естественно, в Booking.com я не прошел. И потом, лет через 3-4-5, они мне позвонили и опять связались со мной, так как у них были мои контакты, и предложили пройти собеседование еще раз. И когда я его проходил еще раз, то я уже разговаривал совершенно свободно, и как бы сложности остались технического плана, а разговорная речь как бы
То есть ты все равно не
улучшилась. В
прошел.
общем, да, я все равно не прошел Booking.com. С Booking.com у меня не складывается. Но
Ну
они
ничего,
отличные ребята,
они
они...
позвонят еще раз через 3-4 года. То есть первый раз
Да-да-да,
они
они...
надеялись, что у тебя английский стал получше, а сейчас они подождут, пока у тебя технически станет получше, да?
Они имеют возможность выбирать людей со всего мира. Они приглашают, если они приглашают на собеседование онсайт, они покупают билеты, бронируют гостиницу обычно на 3 дня. То есть, кроме самого собеседования, это еще несколько дней в Амстердаме, в самом центре. Поэтому, да, всем рекомендую хотя бы попробовать пройти собеседование там. Но я работал, собственно, в небольшой компании, даже не в Амстердаме, а в Гааге. Отработал полгода. Как ты правильно заметил, не нашел себе друзей, с кем даже пиво попить. Плюс у компании были определенные финансовые сложности. Для меня это было самым большим шоком, то, что переехав за границу и работая в IT-компании, могут внезапно возникнуть сложности с зарплатой. Собственно, нам задерживали выплаты на неделю, на две, что при западном образе жизни достаточно катастрофично, когда тебе нужно вовремя заплатить за квартиру и еще какие-нибудь постоянные расходы у тебя есть. Это
А что у тебя
достаточно сильно.
в это же самое время было, ну, как это сказать? Раньше я бы сказал, нашел ли ты девушку, жил ли ты уже с какой-то девушкой, а сейчас, чтобы быть политически корректным, я тебя спрошу, был ли у тебя
Был ли у
domestic
меня
partner, домашний
domestic
партнер? Да.
partner? Да, девушка у меня была в Харькове.
Ну, это не
Собственно,
domestic, здрасте.
Нидерланды.
Где Гаага, а где Харьков?
Да, совершенно верно. Поэтому одной, возможно, даже главной причиной на тот момент был тот факт, что девушка решила внезапно учиться за границей, подала документы, ну, в случайные университеты и попала в университет в Нидерландах. Вот. Поэтому она уехала туда, и я где-то полгода после того, как она уехала, искал варианты уже непосредственно в Голландии. То есть Германия мне тоже подходила, но в Голландии это выглядело проще и удобнее.
Нет, так я все-таки не
Вот.
понял. Вы жили уже, ты уже жил с кем-то в Голландии или нет? С девушкой?
В Голландии мы жили в разных городах, поскольку
Угу.
работу я нашел в одном городе, а университет был в другом. Поэтому как бы отношения у нас были.
На выходные дни
Проблем
только.
особых с этим, да, не возникало, но жили мы отдельно.
Понятно. Ну, где же Берлин со
Да.
всей этой историей?
Ну, давай сократим
Давай
эту
на
историю. В
Берлин,
общем,
идем на Берлин.
Голландия с первого раза не зашла. Я вернулся в Харьков. Это был отличный, непередаваемый как бы момент, несколько месяцев моей жизни, то, что я из холодной как бы западной Европы, где вот определенные сложности с коммуникацией и всем прочим. Вернулся в родную страну, где все просто знакомо, есть друзья, есть денег хватает на все и так далее, и так далее. Естественно, эта эйфория со временем прошла. Я поработал в Харькове, решил, что определенные вещи меня все-таки не устраивают,
Все-таки
те, о
мод,
которых мы уже
все-таки,
говорили,
да, мод
и
их
стал
нельзя
смотреть
оставить.
на Запад. Да, стал смотреть на Запад, переехал сначала во Львов, просто перевелся в рамках компании, в которой я тогда работал.
Ближе к
Львов
границе.
оказался, да, ближе к границе, ближе к Польше. Наивно полагал, что я смогу ездить в Польшу на выходные. И один раз, простояв на границе часов 6, я опоздав на концерт, на который я собирался попасть вечером, я понял, что как бы этот план не работает. Вот. За границей рядом, но
Но не
попадать туда
близко.
сложно. Но не так близко, да, как хотелось бы. Плюс Львов оказался достаточно провинциальным городом, к сожалению моему. То
Погоди,
есть это
погоди. Я
место
там был пару
туристическое.
лет назад.
Да.
Молодежный город, 200 тысяч молодых людей, студентов ходят по городу. В чем же провинциальность?
Да, но достаточно большой контраст с тем же Харьковом, я сказал бы. То есть Харьков все-таки город более индустриальный, а Львов, он вот, у него старый польский центр, он выглядит похож на польские города, в принципе. А на окраинах это в достаточно неприглядном состоянии советские здания какие-то. Скорее даже так. То есть это странная такая смесь. Ну, по моим ощущениям, все-таки это не современный и не передовой город. И это отражается в менталитете людей, потому что львовяне очень консервативны, они не любят никаких новшеств, то есть любое здание, которое строится, критикуются всеми подряд, то есть все говорят, нам этого не надо, у нас исторический центр, нам нужно как бы больше брусчатки, больше старых домов, а любой новострой – это вещь, которая как бы воспринимается в штыки.
Ну,
Такое мое
может,
впечатление.
поэтому Львов и сохранил свой внешний вид, свое лицо, потому что они не давали богатым людям взять и сносить в центре и строить коробки.
Возможно, возможно, надеюсь
Окей,
на
давай
это.
все-таки
Что?
на
Да.
Берлин, на Берлин.
Да. И, собственно, со Львова, несмотря на всю доброту и душевность местных жителей, с которыми очень приятно общаться и иметь дело, потому что как бы другой менталитет более западный, люди более открытые, более ориентированы на то, чтобы с тобой иметь дело, а не пытаться с тобой как-то конфликтовать, как это часто встречается на востоке страны. Да, собственно, я только задумался о том, чтобы попробовать опять поехать куда-нибудь в Нидерланды и попытался пройти еще раз собеседование Booking.com, как со мной связался мой непосредственный начальник на данный момент, с которым, как я уже упоминал, я работал раньше в аутсорсинговой компании, и просто спросил, как у меня дела, и не было ли мне интересно поработать над новым проектом, новой компании уже онсайт.
Ты согласился.
Там меня заинтересовал продукт, над которым мы работаем и сейчас, заинтересовала позиция. Подошли все условия, Ну и собеседование я, в общем-то, прошел без особых проблем.
Но опять же, на тот момент ты был один, да? Ты жил один.
На тот момент я также был с девушкой, с
Которая
которой
была в
мы
Голландии.
сначала... Нет, это уже была другая.
Другая девушка.
Да, другая девушка. Мы переехали сначала во Львов. Это был достаточно трудный опыт для нее. Потом мы переехали в Берлин, что было тоже непросто. Вот. Сейчас мы, честно говоря, не живем вместе, но
Почему?
до недавнего,
Или нет?
ну, честно говоря, я бы, основываясь на этом своем опыте, советовал бы каждому задуматься чуть более серьезно во время именно переездов на новое место по поводу того, стоит ли, ну, вести с собой человека, у которого тоже есть какие-то интересы в жизни, какие-то знакомства в родном городе и так далее, и так далее. То есть
Так а что, где она теперь?
ну, насколько я понимаю, сейчас Берлин ей все-таки понравился, и у нее достаточно много знакомых, связей, как бы.
То есть она в
Поэтому мы в
Берлине?
Берлине. Да, мы в Берлине, но мы как бы
Так,
временно
смотрите,
прекратили общение.
давайте использовать аналитическое мышление, которое должно быть у каждого программиста. Только что ты сказал, что ты бы
Да.
посоветовал каждому очень хорошо подумать, прежде чем брать с собой девушку, ну или, наверное,
Да-да-да.
парня, если, которому, ну, которому есть что оставить, которое есть связи с родиной, и вести его в Берлин. И тут же ты сам себе противоречишь, говоря о том, что она осталась в Берлине, она же не вернулась обратно, где у нее связи. То есть не в этом проблема. Я понимаю, что ты в зеркало, конечно, неохота посмотреть и там искать проблемы.
Проблема, конечно, не только в этом. Это естественный процесс, который с каждым случается, что при
Да?
переезде на новое место, а особенно при первом переезде, сначала невыносимо тянет обратно на родину, там, где вот вся жизнь, где ты все знаешь, все привычно, все знакомо, а здесь все чужое, как бы серое, холодное и непонятное.
Ну ладно, мы желаем ей счастья и здоровья, это несомненно. Вот, а ты немецкий выучил? Я понял, то есть ты
Я
немножко,
думаю,
немножко разговариваешь
где-то.
по-немецки, но не так хорошо. Да? Ты это сказал?
Да, видишь, ты меня уже можешь понять.
Да, хотя я немецкого не знаю.
Вот,
But nicht
да.
so good, я понял.
Да-да-да. То есть, ну, на каком-то минимальном уровне, необходимом для общения в ежедневной жизни, естественно.
Ладно, итак,
Я уже
девушки
говорю.
нет, но давай вернемся к двум другим хобби. Мотоциклы и музыка. Что у нас с этим в Германии?
С мотоциклами в Германии все просто отлично. И я
То есть
недавно
стоит
в этом...
2 года и уже 2 года, и он еще стоит.
Ну, не только стоит. Недавно я все-таки собрался
То есть
выехать
он еще и
куда-нибудь
двигается,
подальше.
да?
Да. Выбрался куда-нибудь подальше, чем просто ездить по городу или вокруг города по Германии, и съездил в Альпы. И очень огорчился тому, что я не делал этого раньше. То есть это казалось далеко и непонятно, оказалось это все очень близко и очень впечатляюще.
Конечно. Ты знаешь, почему-то многие люди, даже вот здесь, из Америки, когда они едут в Европу, они почему-то сомневаются, стоит ли брать, скажем, в рент автомобиль и ездить самому там. Опасаясь того, что будут плохие знаки, неизвестный язык, а вдруг застряну. Хотя, в принципе, люди-то не враги, они всегда помогут, правда? В чужой стране.
В принципе, да, но какие-то вещи стоит перед поездкой изучать. Например, проезжая в Австрию, я принципиально не хотел ездить по автобанам, ну, потому что я еду на мотоцикле, мне, в общем-то, интереснее поездить по второстепенным дорогам, увидеть какие-то виды, может быть, куда-то заехать. Движение по автобану все-таки предполагает перемещение из точки А в точку Б с минимальными, как бы, с минимальными
Ощущениями, да.
происшествиями. Вот. И поэтому я не покупал виньетку, которая нужна в том числе и на мотоцикл в Австрии, если ты выезжаешь на автобан.
Что такое виньетка?
Это наклейка, которая клеится в машине на лобовое стекло, а в мотоцикле, честно говоря, даже не знаю, куда, поскольку я ее так и
Ну,
не
о чем
купил.
она говорит, виньетка?
Эта виньетка говорит о том, что ты, покупая ее, уплачиваешь транспортный сбор на
В данном случае
определенный период
Австрии, да?
времени, да, который дает право двигаться по автобану. То есть второстепенные дороги бесплатные, а вот именно автомагистрали, они у них платные. Вот. И этот момент, который, ну, обозначен минимально на знаках, но, естественно, проезжая границу на скорости 50-100 км в час, можно не разглядеть и не сориентироваться, ну и вообще не догадаться, что этот знак обозначает. Вот. А как бы, если выехать на автобан и попасться полиции или, возможно, камера сфотографирует, то штраф придется платить, несмотря на то, что ты об этом не знал, не догадывался или не прочитал заранее.
Понятно. То есть с
Вот.
мотоциклами наладилось, а как с музыкой?
С музыкой тоже все хорошо. Конечно, не так быстро все получилось, как хотелось. Переехав где-то первый год в Германии, в Берлине, я просто ходил на концерты. Я был ошеломлен, конечно, количеством концертов, которые происходят вот каждый день. Вот сейчас мы разговариваем, а я думаю, по городу от 20 до 50 ивентов происходит. И это как молодые группы местные, так и молодые группы иностранные. И будни реже, а во время уикенда это обязательно большие площадки собирают уже звезд мировой величины. То есть какое-то время я пытался ходить куда-нибудь, потом я понял, что я буду, пожалуй, ходить на тех, кого я знаю хорошо, и уже выбирал по знакомым именам названия.
Приведи пару названий.
Давай вспомним, на чем я таком интересном побывал. Естественно, я каждый год, как только приезжает украинская группа Stoner Jesus, я обязательно иду на их концерт.
Как называется? Я не слышал.
Stoner Jesus.
Stoner Jesus?
Stoner Jesus.
Угу.
Я могу тебе прислать ссылку после этого.
Хорошая группа.
Ставишь куда-нибудь в комментарии. Группа – это, наверное, одна из немногих, если не единственная, украинских групп, рок-групп, которые известны во всем мире и которые собирают публику не из, скажем, во всяком случае, явно не только из соотечественников, которые переехали просто в другую страну. То есть их знают англоязычные, ну, у них англоязычные тексты, то есть они интересны англоязычной молодежи. Они уже играли, они много раз уже ездили по Европе, они ездили в тур по Южной Америке, и вот в США, наверное, какие-то визовые вопросы их останавливают, хотя они тоже хотят проехаться.
Кого еще ты можешь вспомнить из известных?
Да, из известных. Просто неожиданно переключились совсем с других тем. Я пытаюсь вспомнить, на кого я попал.
Ладно, это не очень принципиально. Вот. А в плане твоей игры, там, ты играешь где-нибудь в какой-нибудь группе, может быть?
Да, то есть мои поиски общения просто с музыкантами, то есть проще мне было начать общаться с людьми, опять-таки ремонтируя оборудование. то есть просто на Фейсбуке я подписался на несколько групп для музыкантов и помогал, чем мог, людям, которые, у которых возникали какие-то проблемы с гитарным усилением. А потом постепенно стал обращать внимание на объявления, которые там появлялись, когда люди искали гитариста или барабанщика. Вот, и попал на одно прослушивание в немецкую группу, и сейчас играю с ребятами в качестве бас-гитариста.
Где ты
сделал такое неожиданное? Мы играем на данный момент пока что у себя на репетиционной точке.
Ну, а в планах что? Ресторан какой-нибудь, кафе?
В планах вряд ли это будет ресторан или кафе. Мы играем довольно нишевую, тяжелую рок-музыку. Это не метал, это то, что называется сейчас stoner rock, doom. Вот это направление. И это скорее фестивали и клубы.
Понятно.
Это наша цель на ближайшие несколько лет, так точно.
Да, отлично. А еще что ты можешь сказать о жизни в Германии? Что тебе не нравится в жизни в Германии?
Я не скажу за всю Германию, потому что часто говорят, что Берлин – это не Германия. Ну, точно так же, как говорят, что Нью-Йорк – это не Соединенные Штаты Америки. Да? То есть... В таком духе, что это как часть, это что-то особенное. Берлин не настолько западноевропейский город, поскольку исторически как бы это смешение Востока и Запада, это город, разделенный пополам между СССР и странами Западной Европы и США. То есть... сферы влияния. Ну, до сих пор есть фрагменты стены, есть какие-то знаки, обозначающие. Ну, самый известный — это Checkpoint Charlie с табличкой «Вы покидаете американский сектор». Вещи в таком духе. Для меня Берлин оказался в определенной степени находкой, потому что здесь каждый человек может, в общем-то, регулировать ту степень, насколько ему интересна западная культура, вплоть до общения непосредственно с американцами, их как-то тоже здесь есть. И, видимо, тоже исторически они сюда приезжают. Да и, в принципе, приезжают люди со всего мира. Я общался с каким-то парнем из Новой Зеландии, если я не ошибаюсь, который просто приехал в Берлин поразвлечься.
Скажи мне, с точки зрения финансовой, вот если бы ты жил в Харькове и сравнивал, да, тоже ты работал программистами там и здесь, сколько у тебя больше оставалось денег, в Харькове или в Берлине? Ну, после расходов всех.
Сейчас уже, прожив 2,5 года здесь, обустроившись, попривыкнув, сориентировавшись, я бы даже сказал, что, ну, это сравнимая сумма.
А вначале было меньше в Берлине, да?
Естественно, да. Изначально было меньше, потому что переезд – это достаточно большие расходы. Это залог за квартиру, который нужно внести, это какие-то тоже документы, это... отсутствие понимания, где и что покупать в бытовом плане, как питаться, как сколько стоит проезд. То есть изначально, например, сумма на годовой абонемент на транспорт в Берлине, который составляет 760 евро, насколько я помню, стоит проездной. Это было что-то космическое, да. То есть в Украине, наверное, за эти деньги можно купить какую-нибудь машину-развалюху, да и здесь это тоже не проблема.
А зайца можно ездить на городском транспорте?
Да, физически это очень просто, потому что в Берлине нету турникетов на поездах, в трамваях и в остальном транспорте.
Могут тебя словить зайцем?
Да, естественно, есть контролеры, которые ловят либо простых зайцев, либо туристов, которые не сориентировались в том, какой билет им нужен, или забыли его купить.
Ну вот, если тебя словят, как тебя оштрафуют?
По-моему, первый раз эта сумма сравнимая со стоимостью месячного проездного, возможно, даже чуть меньше.
А
А
откуда они
если,
знают, первый или второй раз?
ну, я думаю, если они оформляют протокол, это информация идет в полицейскую базу, и
А, то
как
есть
бы последующие.
тебе сразу просто дадут квитанцию некую, где будет сказано, сколько ты должен заплатить, а ты потом
Да,
пойдешь
да.
оплатишь, да?
Да, скорее
А
всего, если они, у них будут.
второй раз они сразу будут сверяться с базой данных или потом? Как это происходит у них? То есть
Этой информацией я не владею. К моему счастью, когда я ехал на поезде с проездным, который закончился вчера, я не сориентировался в ситуации, попал на проверку. Со мной рядом ехали какие-то женщины, которые просто сказали: этот парень едет с нами. У них, видимо, был месячный или годовой проездной, который дает возможность после 8 вечера и в выходные ездить с кем-нибудь еще вдвоем.
То есть помогли
Поэтому,
тебе.
как говорится, пронесло.
И еще
И
одна, еще
опытом я таким не владею.
давай еще поговорим. Последняя тема, которую я хотел с тобой обсудить, это домашние животные. Как с этим дела обстоят в Берлине и есть ли у тебя домашние животные?
Да, с домашними животными дела обстоят тоже хорошо. В Берлине и вообще в Германии очень популярны собаки. Вот вчера-сегодня у меня первые дни, когда пришел новый коллега, который берет собаку на работу, и она у него сидит под столом. Вот, достаточно смирно и тихо, тоже к моему удивлению. То есть это достаточно широко распространено, много-много людей с собаками. Несмотря на то, что на собаку платится налог, нужны документы, прививки, все такое прочее, как бы люди этим занимаются и любят это. Но у меня как бы больше по жизни были коты. И да,
И сейчас у
сейчас я
тебя есть
живу с
кот
котом.
тоже, да?
Да, сейчас у меня есть кот.
Молодой, старый.
Его мы подобрали, по сути, даже купили где-то в зоне С Берлина. Это уже не сам город Берлина, а его окрестность. Это уже земля Бранденбург. Съездили, купили с приданным, с миской, со специальной штукой, по которой он лазит и точит когти, и так далее, и так далее. То есть
Сколько
полный
ему лет?
пакет. Сейчас ему 2 года.
А, молодой еще совсем, да?
Да, брали котенком.
Ясно.
Вот.
Ну, тоже нормально. Хорошо, скажи мне тогда еще, Евгений, я, может, чего не спросил тебя, а ты хотел бы рассказать? Или, может, у тебя есть вопросы ко мне, например?
Ну, про сам Берлин я, конечно, мог бы говорить намного больше и рассказывать много всего.
Ну, если меня спросят в комментариях, так ты ответишь.
Давай так, давай сделаем так. К тебе у меня был вопрос непосредственный, каким образом попадают люди к тебе на программу? Ну, теперь я знаю один из способов.
Ну как,
Как?
все люди сами со мной связываются, точно так же, как и ты. Правильно, ты мне написал на Фейсбуке, да?
Да,
А
верно.
кто-то пишет имейл. Кто-то оставляет комментарий мне в подкасте и говорят, что я хотел бы поговорить, и мне есть что рассказать. Все, я никого не ищу никогда. И я тебе говорю, что-то вот в этом месяце повалили, просто повалили. Вот 516-й уже вышел диалог, 17-й диалог, 18-й у меня уже лежит записанный будет диалог, 19-й, 519-й тоже диалог. Сейчас, одну секунду, подожди. Вот, то есть вдруг налетели диалоги. Ну, мне пишут, хорошо, я разговариваю. Вот, и будет
Сезон
диалог.
отпусков закончился, видимо, и люди стали больше сидеть дома
Я не
и
знаю,
думать, чем бы таким заняться.
что-то потянуло людей поговорить. Ну, хорошо, я поговорю. Потом их не будет, не будет. Я никого не ищу вообще. Мне интересно разговаривать с людьми, это первое. Мне интересны судьбы не каких-то там, знаешь, звезд, знаменитостей. Вот. Хотя это тоже бывает интересно посмотреть. Вот, скажем, я смотрю, Юрий Дудь есть такой, который берет интересное интервью у разных знаменитостей. Вот сейчас еще одна появилась девочка, она, может, блин, она не сейчас появилась, но мне нравится, как она разговаривает с людьми. Ее зовут Ирина Шихман.
Да, да, знаю, тоже смотрю.
YouTube, да. Они занимаются людьми известными. А мне больше интересны обычные люди, обычные судьбы. И, как правило, я не знаю почему, как правило, многие люди, которые со мной пытаются, вернее, не пытаются, а разговаривают со мной, все достойные люди, все прошли какие-то сложности, все вышли из них нормально. Вот у кого-то были проблемы, может, там, вот последний подкаст, там, девочка, у нее физические проблемы были, что не помешало ей совершенно поехать в Америку, получить образование. Я уверен на 100%, что у нее будет все хорошо. И мне очень как бы приятно и радостно. Вот я тебя вот слушал, где-то там я тебя пытался подкалывать, может быть, ну так, по-доброму, конечно, улыбаясь в усы. Но ведь у тебя тоже интересная история. Тебя тоже жизнь поносила, и ты не сидел на месте, не спал в борозде, как говорится. И ты в результате вот так чуть-чуть там локтиками проталкиваясь, ты находишь то, что тебе надо. Вот. Поэтому интересный опыт. И я уверен, что люди, которые будут слушать наш с тобой разговор, кто-то для себя что-то возьмет. Может быть, какой-то один момент из твоих путешествий, из твоего опыта. Не все. Но это полезно. Я считаю, что я делаю хорошую работу. Во-первых, мне интересно. Во-вторых, кому-то может быть полезно. А, как говорится, Бог не фраер, он все видит.
Да. Да, все так. Все так.
Так, да.
Я достаточно давно слушаю твои подкасты, наверное, с того момента, когда я собрался переезжать в Голландию. То есть...
Тебе кто-то посоветовал, или ты случайно нарвался?
Я нашел, наверное, случайно, и для меня была определенная отрада и слушать как бы истории людей, которые тоже переехали
вот,
куда-нибудь,
вот, видишь,
как
ты
они осваивались на новом месте. И...
Ты сначала брал, а теперь ты отдаешь. Это твое как бы contribution, твой взнос, бесплатный взнос в общее дело, чтобы помочь людям принимать какие-то решения. Хотя вначале мне было очень сложно... Понять. Понимаешь, мне всегда интересно понять причину, которая движет людьми, которые решают сделать очень серьезный шаг в жизни, переехать из одной страны в другую. В своей истории, в нашем разговоре вначале, это было не очевидно. То есть ты меня никак не мог убедить, что тебе надо было уезжать из Харькова, например. Я не мог понять. Но так потихоньку, полегоньку, с наводящими вопросами, вроде как понял.
Честно говоря, я сам себя не мог до конца убедить, особенно убедить как бы своих родных и близких. Как бы,
а ты звучал неубедительно, приезжаю. Понимаешь? И я уверен, что твои родители, которые знают, что ты живешь в Харькове, крупный город, есть развлечения, хорошо зарабатываешь, ну чего ему не сидится, казалось бы, да?
Да, но у меня было внутреннее ощущение того, что чего-то... Что-то мне не нравится, чего-то мне не хватает, и я не знаю, каким образом изменить эту ситуацию или получить,
понимаешь,
или
есть...
приспособиться, но я нашел какой-то способ для себя работать. То есть то, что я обнаружил, то, что если тебе чего-то хочется, то есть возможность, место на земле, может, какое-то время стечения обстоятельств, когда ты это можешь получить. Даже
да,
если
и
ты
можешь
не знаешь,
себе позволить, главное. Что еще очень важно было в твоей истории, ну, вернее, я скажу по-другому немножко. Есть такое понятие, я не знаю, используется ли оно у вас или нет, что жить надо здесь и сейчас. То есть жизнь человека ограничена по времени. Никто не знает, кому сколько отведено. У каждого человека есть нечто, чем он хотел бы заниматься. Вот, и... Все твои движения были направлены на то, чтобы ты оказался в месте, где ты мог бы заниматься тем, что ты хочешь. Чтобы ты нашел какой-то компромисс. И Жизнь человека, как я всегда говорю, это package, да? Поэтому я тебя в начале к тебе пристал, в начале разговора, спрашивая о том, насколько тебе интересно программирование или менее интересно. А потом сказал, что у тебя хобби есть, ты на мотоцикле любишь, ты музыкой занимаешься. И ты нашел себе, вот построил себе этот package, в котором есть и программирование, которое может быть не суперинтересно для тебя, но не, ну, как бы неотвратное, да, занятие. Но при этом у тебя есть хобби, ты можешь этим заниматься. То есть ты себе вот выстроил такой свой аквариум, где тебе комфортабельно или комфортно живется, правильно надо говорить, да? Comfortable, комфортно. Ну и молодец. И каждый должен найти себе вот такой небольшой пэкэдж, где-то чем-то поступиться, где-то нет. Вот ты, я так понимаю, тебе не так сложно и домой ездить, да? В Украину, если тебе нужно.
Да, не проблема, но в последнее время, пользуясь возможностью, я приглашаю родителей к себе, потому что сейчас есть возможность сделать биометрический паспорт, купить билеты и приехать
То есть им уже
в
виза не
Германию
нужна,
или в любой другой
получается?
регион. Да, наступил безвиз в Украине, в который никто не верил, насколько я помню.
Но о котором так много говорили большевики?
О котором так много говорили большевики, да, я
А
помню,
в чем,
как это все
как
начиналось.
как это работает без виз?
Все, что нужно, это сделать биометрический паспорт, в котором будут каким-то образом внесены твои данные в электронной форме. И после этого, просто имея билеты туда и обратно, возможно, медицинскую страховку и брони отелей, можно просто показывать это пограничнику при
Но
пересечении
это только
границ.
с Европой или есть еще какие-то страны?
Это со странами Шенгена.
Понятно. С Америкой пока это еще не наступило, к сожалению. Более того, я вот пару дней мне буквально человек сказал, появились какие-то неприятные истории в Киеве с американскими визами. Например, довольно долго людям, ну, людям или отказывали, или давали визу. Давали людям в Киеве часто многократную десятилетнюю визу. То есть, если тебе уже давали визу в Америку, то тебе давали на 10 лет, а потом ты мог ездить туда-сюда, просто покупая билет. Мне сказали, я не знаю, насколько это правда или нет, но я должен это сказать шановному товариству, что были уже случаи, когда из американского посольства в Киеве звонили человеку, у которого уже была десятилетняя виза, вызывали в посольство и аннулировали визу, не объясняя причин. Ты такое
Ну,
слышал или нет?
я такого не слышал, но, в принципе, не очень удивлен, потому что, насколько я знаю, Соединенные Штаты имеют достаточно своеобразную визовую политику. Сейчас миграцию, во всяком случае, незаконную пытаются пресекать.
Так нет, уже дали человеку визу, и человек, о котором мне рассказывали, никакого отношения к криминалу не имеет вообще. Понимаешь? Там, по-моему, это была женщина пожилая.
Ну,
Не
я
знаю.
знаю, непосредственно при пересечении границы проблемы могут быть и у европейцев, у людей как бы с немецким паспортом или любой другой страны ЕС. На разных основаниях, на основаниях посещенных ранее стран, которые не рекомендуются для посещения жителям Америки и так далее. Поэтому, да. Я в Штатах не был до сих пор, и да, у меня стоит открытый вопрос, то ли мне сделать на всякий случай заранее визу, чтобы все-таки как-нибудь при возможности там побывать, либо ждать уже каких-то изменений
Ну, я думаю,
с одной
тебе будет
стороны.
проще зайти в американское посольство в Берлине и сделать там, да? Тем более ты можешь
Может
показать
быть, так.
бумаги все свои немецкие.
Может быть, так. Я не занимался еще этим вопросом, но в целом было бы интересно.
Понятно. Хорошо, Евгений, был рад с тобой поболтать.
Да,
Вот.
взаимно. Мне тоже было очень интересно.
Через пару лет, когда у тебя что-то изменится, пойдут дети, может, ты еще окажешься где-то там на Северном полюсе, не знаю, опять свяжись, дай знать. И мы с тобой еще поговорим, да? А вы, ребята,
Хорошо.
наши слушатели, пишите Евгению вопросы, каверзные вопросы, чтобы поставить его в тупик, а он постарается вам ответить. Будьте здоровы, до свидания. С вами был Будам и Евгений, да?
Да, Евгений, спасибо. До свидания.
Пожалуйста.